Приветствую вас, братья и сестры. Мне дана хорошая возможность сегодня проповедовать Божье Слово. Дорожу, ценю этим. Сейчас, пока ехал на собрание, была куча искушений. Знаете, как обычно, перед вечерей Господней, а перед проповедью куча искушений. Значит, что Бог благословит проповедь. Обычно, когда будет что-то благословенное, дьявол всегда куча искушений посылает. Ну, надеюсь, что это так. Сегодня мы вместе с вами начнем изучать 17 главу Евангелия от Иоанна. Пожалуйста, открывайте свое Божье Слово, откройте ваши Библии, найдите этот текст. И пока вы находите этот текст, я хотел бы сделать небольшое введение к этой 17 главе. Вообще, Евангелие Иоанна – очень уникальное Евангелие. Евангелист сразу говорит о том, почему он написал его. Он написал, чтобы мы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Это Евангелие было написано позднее остальных Евангелий. Очевидно, Иоанн знал содержание трех предыдущих Евангелий. Поэтому, когда он писал свое Евангелие, он написал в нем большое количество материала, которое не записано в трех предыдущих Евангелиях. И вот 17 глава Иоанна – это одно из этих исключений. 17 глава Иоанна – это уникальнейшая часть Библии. Она стоит особо от других глав. Она не похожа на другие главы. Смотрите, Иисус Христос проводит со своими учениками последний спокойный вечер, дальше Гефсимания, арест, распятие и смерть. И вот он этим вечером дает им обильные наставления, он говорит о том, что их впереди ждут страдания, о том, что его предадут на смерть, и он умрет. После этого он совершает с ними то, что мы называем сегодня вечеря Господня, и далее он совершает эту особую молитву. Перед нами единственная во всем Писании, единственная длинная молитва Господа Иисуса Христа. В Евангелиях записано много проповедей Христа, много его бесед, много притчи, которые он говорил, но только одна молитва. Подумайте, Евангелие много раз говорит нам о том, что Иисус Христос молился, много раз мы это читаем, но о чем конкретно он молился, как он молился, сказано очень мало. К примеру, есть краткая молитва у гроба Лазаря, помните, там буквально несколько фраз. Есть краткая молитва в Гефсиманском саду. Есть краткая молитва, несколько фраз буквально, которые он произнес на кресте. Здесь же мы с вами имеем целых 26 стихов его молитвы. Это уникально. Возможно, кто-то скажет из вас: подождите, подождите, а как насчет молитвы «Отче наш»? Ведь мы же ее называем молитвой Господней. Да, действительно, мы так называем ее, но я думаю, что она не была молитвой, которой молился Иисус Христос. Молитва «Отче наш» была молитвой, которой он учил молиться учеников, произнося эти слова пред Господом. Почему я так думаю? Потому что в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, или грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус Христос не мог молиться этими словами. У Него не было грехов. Ему не в чем было исповедоваться. Он был единственный из всех людей, когда-либо живших на земле, у которого не было грехов. Поэтому настоящая молитва Господня, то есть молитва, которой молился Иисус Христос, это 17 глава Евангелия от Иоанна. В этом ее особенность. Подумайте, нам здесь оказывается честь услышать беседу Бога Сына с Богом Отцом. Это беседа Бога Сына с Богом Отцом. Эту молитву часто называют первосвященнической молитвой, так как в ней Иисус Христос обращается к Отцу с ходатайством об учениках, выступая в роли первосвященника. Кстати, это интересная часть служения Христа. Эта глава как бы переходная, она отмечает окончание земного служения Иисуса Христа и начало Его ходатайственного служения за всех верующих. Заметьте, в этой молитве Иисус не говорит ни слова против своего народа. Он не говорит о несовершенствах своих учеников. Он не говорит об их духовных падениях. Он не говорит об их слабостях, об их прошлых и будущих грехах, потому что буквально через несколько часов после этой молитвы они все его бросят. Вместо этого он просит о них, чтобы Господь их сохранил. Очень интересно. Эта молитва – это иллюстрация его нынешнего служения на небесах, где он молится за свой народ. Подумайте об этом. Он молится за нас до тех пор, пока мы не придем в славу. Я не знаю, молится ли кто-то за вас, и это огромное благословение. Мы ощущаем, когда кто-то за нас молится. Но даже если на земле нет никого, кто бы молился за вас, знаете, вы никогда не будете один. Никогда. Даже если рядом никого нет, тогда, когда вы очень сильно нуждаетесь в них. Иисус помнит о вас. Иисус молится о вас. Он ходатайствует о вас всегда. Никто не отлучит нас от любви Божией, потому что у нас есть первосвященник, который всегда ходатайствует за нас перед Богом. Иисус наш Спаситель. Еще пару наблюдений перед тем, как мы перейдем к изучению этих стихов. Смотрите. Все ходатайства Господа Иисуса Христа касаются духовных вещей. Вот посмотрите быстро, мы вначале прочитали эту главу, о чем просит Господь Иисус за своих учеников. Он не просит о здоровье, он не просит о пище, он не просит богатства им, он не просит почести, он не просит мирской славы. Он просит сохранить их души от мирского влияния. Помочь им исполнить их долг здесь на земле и благополучно прийти домой на небеса. Он молится о духовном, он молится об их душах. Один из комментаторов, Уильям Макдональд, толкуя этот текст, делает очень интересное замечание, вывел там на экран, он пишет. Духовный успех – это лучший успех. Это показатель истинного благополучие, если можно, включите, пожалуйста. Духовный успех – это настоящий успех. Это является настоящим показателем истинного благополучия. Это интересно. Вот сразу несколько наблюдений. Мы сегодня будем молиться у Христа. Вот какие молитвенные нужды самые популярные среди христиан? Какие? Здоровье, так. Но я думаю, есть что-то еще более популярнее. Какие самые популярные нужды? Это вы слишком духовно сказали, да. Как правило, я думаю, что самое популярное, Господи, благослови эту пищу. Почему? Потому что как минимум 3 раза в день, знаете, за здоровье может 1 раз помолиться, это как минимум 3 раза в день помолиться. Потом идет, наверное, благослови на этот день, благослови на эту ночь, но когда еще прихватит радикулит, тогда и здоровье благослови. К сожалению, наши молитвы очень часто приземленные, они где-то волочатся здесь, по земле. Иисус учит нас молиться здесь. Когда мы молимся, друзья, наш основной долг, пренебрегая собой, давать Богу превосходство в наших молитвах, молиться о том, что на самом деле важно в духовном мире. И вот сегодня И если Господь позволит нам еще несколько сред собраться, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами прошли через эту молитву. Это молитвенные собрания, и мы приходим здесь молиться. И я хотел бы, чтобы вот эта молитва Господня учила нас молиться. Потому что Бог, спасая нас, Он преображает нас в образ Христа. Он хочет, чтобы мы были похожи на Него, чтобы мы учились у Него. И вот сегодня мы будем молиться, учиться молиться у Него. О чем же Он молился? О чем Он просил Отца? Пусть Господь поможет нам в этом. Если посмотреть на 17 главу Иоанна свысока, то эта молитва состоит из трех частей. Они очень ясно видны здесь. С 1 по 5 стих Иисус Христос молится о самом себе. Мы сегодня посмотрим на эту часть, посмотрите, Он говорит, прослав Сына Своего, Он молится о самом себе. Затем с 6 по 19 стих Иисус Христос молится о своих учениках, которых дал Ему Господь, пока Он был на земле. И вот с 20 по 26 стих Иисус Христос молится о всей церкви. Здесь три ясных части. Я надеюсь, что если Господь продлит нам жизнь, мы сможем пройти все, через всю эту молитву, участь у нашего Господа Иисуса Христа. Но сегодня мы сосредоточимся только на первой части. Мы посмотрим с вами на первых пять стихов этой молитвы. Давайте их еще раз прочитаем. После этих слов Иисус возвел очи свои к небу и сказал: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, дай Сын Твой прославить Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славой, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». В этих пяти стихах, в этой части молитвы содержатся три молитвенных просьбы. И на них я хотел бы сегодня обратить ваше внимание. Первая просьба, которую мы видим здесь, в изучаемом нами тексте, это прославление Сына. Мы здесь сосредоточимся на первом стихе, смотрите его еще раз. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, дай Сын Твой прославить Тебя». Давайте мы побудем здесь в первом стихе и посмотрим, вот о чем молится Иисус Христос. Вначале давайте мы обратим вот внимание на первые слова. «Отче, пришел час». Пришел час. Перед тем, как говорить вот непосредственно саму просьбу, Он говорит эту фразу, интересно. «Отче, пришел час». Это указывает на то, что время смерти Христа настало. Иисуса Христа во время Его земного служения несколько раз хотели убить. И Его фактически, обстоятельства были так, что Его вот-вот могли схватить и убить. Но они не могли этого сделать, потому что время смерти Его еще не настало. Смотрите, Евангелие Иоанна 7:30. И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. Или вот Иоанна 8:20. Эти слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. И вот здесь Он говорит: «Отче, пришел час». Очень интересная фраза, интересное замечание здесь, подумайте. Иисус Христос жил по божественному расписанию. У Бога было запланировано время, когда Иисус совершит спасение Его народа. Не время заставило Христа умереть, а Христос избрал время для того, чтобы умереть. Интересно. Бог – Господин времени. У Него есть свой сценарий для нашей жизни, для истории человечества. Он управляет всем. Нам иногда кажется, что то, что происходит вокруг нас, какой-то хаос, что-то непонятное, откуда все это взялось, откуда пришли все эти события. Мы иногда нервничаем, переживаем. Но все, что происходит в этом мире, допущено Богом. Все идет по Его расписанию. И все, что происходит в вашей жизни, друзья, и в моей жизни, это все пришло к нам от Бога. Кто-то из проповедников говорил, вы бессмертны, пока не исполните всего назначенного вам Богом. Бог назначил, Он определил время, мы совершим служение. Если уже уходим, пришло время, тогда можно с радостью идти. Но пока не пришел час, с нами ничего не случится того, чего не определено Богом. Конечно, мы часто не хотим принимать от Бога то, что Он нам посылает. Многим из нас нужен Бог, которому бы мы говорили, какое время нам нужно послать, что для нас нужно сделать в это время, а мы бы от Него все это принимали и бесконечно благодарили Его за весь комфорт и благо, которое Он нам будет посылать. Мы хотим, чтобы все было под нашим контролем, чтобы мы жили комфортной жизнью, чтобы у нас было много материальных благ. Но Бог действует не по нашему сценарию. Это мы для Него, а не Он для нас. Мы для Него, а не Он для нас. Иногда Он повелевает проходить нам долиной страданий, разочарований, болезней. И все это часть Божьего плана относительно нашей жизни. Он стремится не просто нам дать мимолетное эмоциональное наслаждение этой жизнью. Он хочет привести нас к практической святости, к вечной радости, которая содержится в Нем. Такой дорогой прошел Христос. Такой дорогой шли апостолы. Такой дорогой, когда мы читаем историю, прошли очень многие служители Божьи, которые переживали тяжелейшие времена в своей жизни. И все это было допущено Богом. Этим путем и Он нас ведет, преображая в образ Христа. Итак, пришел час, говорит Христос. Следующая часть в этом первом стихе, Он говорит, пришел час, прославь Сына Твоего. Давайте мы поразмыслим над этой фразой. Прославь Сына Твоего. Наверное, такой подход может показаться многим людям каким-то, нескромным, что ли. Ну вот представьте, если кто-то из вас сейчас встанет, стал бы и начал вслух молиться. Господи, прославь меня, да, прославь имя мое. Мы бы сказали, ты перегрелся сегодня, друг, что-то ты не о том молишься сегодня. Иисус Христос именно молится такой молитвой. Он говорит, прославь Сына Твоего. Как понять эту фразу Иисуса Христа? Потому что Библия призывает нас не искать собственной славы. Почему Он молится своей славе? Это интересный момент, и здесь, конечно, о многом можно говорить. Когда мы молимся, когда мы пытаемся себя прославить, мы занимаемся тщеславием. Почему? Потому что есть кто-то выше нас, который достоин этой славы, это Господь. Но выше Бога никого нет. И когда Бог прославляет себя, в этом отличие Его от нас, Он говорит правду. Причем ту правду, которая может сделать нас счастливыми, чтобы мы увидели, что по-настоящему славно. Поэтому Он возвеличивает свое имя. Но когда мы говорим здесь непосредственно, применительно к Иисусу Христу, нам нужно понять вот о чем. Когда Иисус просит здесь прославить Его, Он действительно просит о кресте. Он просит о кресте. Иисус находится всего в нескольких часах от ареста, поругания и смерти. Иисус просит Отца прославить Его через самую позорную смерть, которую только можно себе представить. И вы спросите, как это может быть? Так может быть, потому что именно на кресте Иисус победил сатану и спас великое множество грешников. Он просит: «Отче, проведи меня через позор креста, к славе спасения, ради которого я пришел, спасение грешников, к славе воскресения и вознесения на небесах, где я получу не только предвечную славу, но и поклонение всех народов». И он дальше говорит, первый стих, смотрите: «Пришел час, прослав Сына Твоего». И дальше стоит запятая и очень важное уточнение. Он говорит: «Да и Сын Твой прославит Тебя». Интересно, он просит, чтобы Бог ответил на эту молитву для того, чтобы прославить Божье имя. Если точнее перевести эту последнюю часть: «Чтобы Сын Твой прославил Тебя». «Прослав Меня» имеет в виду крест. «Чтобы Сын Твой прославил Тебя». Интересно, Сын просит славы себе, но это не конечная его цель. Он просит, чтобы был прославлен Отец. С земной точки зрения Голгофа была отвратительным проявлением человеческого греха. С Божьей точки зрения крест явил и возвеличил благодать и славу Божью. Там совершено наше спасение. Крестная смерть Сына прославила Отца тем, что продемонстрирует миру совершенство Божьего плана искупления, явит Его мудрость, силу, благодать, явит любовь Отца к Своим детям. Миллионы спасенных будут вечно прославлять Отца за чудесный план спасения. Кстати, интересный момент, подумайте вот о чем. Само наше спасение не является наивысшей целью. Оно является лишь промежуточной целью, средством для достижения основной цели. И эта основная цель – прославление Бога. Бог сделал это для Своей славы. Мы читаем притчи 16:4. «Все соделал Господь ради Себя». Прославление Бога – вот основная цель всего мироздания, и вот основная цель нашего спасения. Вот для чего все это было. Иисус Христос стремится к этому. Он живет, чтобы возвеличить, чтобы реализовать это, чтобы Господь был прославлен. Друзья, смотря на этот первый стих, я думаю, это то, чему мы должны учиться у Христа здесь. Как в общем во всей своей жизни, так и конкретно в наших молитвах. Стремление прославить Бога должно быть главным стремлением в нашей жизни, мотивом, побуждающим делать то или иное. Работать, чтобы был прославлен Он. Воспитывать детей так, чтобы быть прославлен Он. Покупать одежду в магазине не просто для того, чтобы было красиво и модно, чтобы был прославлен Он. То же самое можем сказать в отношении вступления в брак, учебы, отдыха, приготовления пищи, строительства, всего. Господи, Ты создал меня для Себя, чтобы Ты был прославлен. 1 Коринфянам 10:31 мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте для славы Божией». И вот сегодня мы собрались здесь, чтобы говорить о молитве, разбираем молитву Христа. То же самое должно касаться и нашей молитвенной жизни. Зачем ты это просишь? Для чего вы это просите? Вы знаете, вот в какой-то период своей жизни я пережил обновление своей молитвенной жизни. Я понял, что Можно молиться с дерзновением, с верой и с рвением. Знаете, когда? Когда то, о чем я прошу, действительно прославит Его, а не меня. Если это 100% прославляет Его святое имя, это та молитва, на которой Бог ответит. И я могу молиться о ней с дерзновением. Когда же я молюсь непонятно для чего и для себя, как-то и молитва-то далеко не идет. Подумайте, зачем вы молитесь? Зачем вам это нужно? Прославит ли это действительно Господа? К примеру, Господи, пошли мне здоровье, чтобы я прославил Тебя своим телом, послужа другим. Видите, как немножко фокус смещается. Или, Господи, пошли мне это для того, чтобы я прославил этим Тебя. И когда ты действительно понимаешь, что это для Его славы, а не просто твоя прихоть, или тебе это нужно, это Его прославит, тогда ты можешь молиться с дерзновением. Итак, Иисус молит, прослав меня, Он молится о кресте, чтобы этим ты был возвеличен и прославлен. Это первая часть этой молитвы Христа, мы посмотрим. Мы в конце будем молиться об этом. Дай Господь, чтобы вот наши молитвы также были мотивированы Божьей славой. Вторая просьба в этой вот первой части первосвященнической молитвы Христа, я назвал так ее, осуществление спасения. Осуществление спасения. Он молится о прославлении Сына, об осуществлении спасения. О приведении в действие всего плана спасения, если быть более точным. Давайте посмотрим здесь на 2 и 3 стих. Христос молится дальше, говорит. «Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Иисус молится о том, чтобы задуманный Отцом план спасения был воплощен до конца. Давайте чуть подробнее посмотрим. Он начинает с этой фразы. «Так как Ты дал мне власть над всякою плотью». Интересно. Христос, как Бог, всегда обладал полнотой властью над всем творением. Однако, кроме этой власти над всем творением, Христос теперь обладает особой властью над сферой спасения, властью давать вечную жизнь. И Он получил эту власть, потому что Он стал человеком. Прожил совершенную жизнь, умер за грехи людей на кресте, воскрес, чтобы пребывать вечно и оправдывать грешников, обратившихся к Нему. После этого Бог дал Ему власть прощать грехи. И Он дальше говорит, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью. Смотрите, интересная фраза. «Да всему, что Ты дал Ему». Даст Он жизнь вечную. Всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Тут глубочайшее богословие. Глубочайшее богословие. Я молюсь Богу, чтобы Он дал простоте это сказать, чтобы мы не утонули в глубине этой мысли. Но здесь очень глубокие мысли. Я заметил, что я часто в молитве и близко этого не касаюсь. Смотрите. Иисус рассматривает всякого, приходящего к Нему за спасением, в качестве дара, получаемого им от Отца. Верующие люди – это дар любви Отца своему возлюбленному Сыну. Отец наделил Сына властью дать вечную жизнь тем, кого Отец дал Сыну. Очень интересно. Иисус Христос через все Евангелие от Иоанна, Он очень много раз об этом говорит. Вот смотрите, несколько текстов хотя бы. Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». «Все, что дает Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Или вот, 6:39. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все воскресить в последний день». И, наверное, когда мы сегодня читали в начале собрания 17 главу Иоанна, вы должны были заметить, что в этой главе много раз повторяется одна и та же фраза: «Которых ты дал мне, которых ты дал мне». Вот смотрите, 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». 9 стих. «Я о них молю, не обо всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». 11-12 стих. «Я уже не в мире, но они в мире. А я иду к Тебе, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». Обратите внимание, снова и снова повторяется эта фраза. И вот 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Очень интересная часть молитвы. Еще до основания мира Бог избрал ко спасению множество грешников. Мы читаем об этом в Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». И вот смотрите. «Теперь же свой предсмертный час Иисус молится о том, чтобы все данные Ему Отцом, то есть предопределенные ко спасению в вечности прошлого, получили вечную жизнь, были призваны, оправданы, усыновлены. Иисус молится о том, чтобы план спасения был воплощен полностью, чтобы все избранные Отцом и дарованные Сыну, получили эту вечную жизнь». Очень глубокая мысль. Знаете, в Библии содержится учение об избрании, и оно дано для нескольких целей. Оно дано, чтобы смирить нас. Оно дано для того, чтобы мы всю славу воздавали исключительно Богу и не приписывали себе. А еще, учение об избрании дано для того, чтобы дать нам надежду. Я поясню. Когда мы проходим через все Евангелие Иоанна, у Христа было несколько таких по-человечески чрезвычайно тяжелых ситуаций. Он проповедует, накормил людей хлебом, за ним идут тысячи людей. После этого он выходит и говорит проповедь, помните, «Кто не будет есть плоти моей, пить крови моей?» И после этого все разворачиваются и уходят от него. Он даже ученикам говорит своим: «А вы не хотите уйти?» Помните эту ситуацию? Казалось, трагедия, все, у него ничего не получилось. Это конец его миссии. Но вот после этого он спокойно говорит, Иоанна 6:37, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Интересно. Неверие иудеев не обескураживало Христа. Он знал, что все, намеченное Богом, будет выполнено. Или вот в 10 главе Евангелия Иоанна Иисус снова сталкивается с неверием людей. Он говорит им благословенные слова, а они отворачиваются, они говорят, что за странные слова, что Он проповедует. Они уходят от Него. И мне поражает реакция Христа. Он смотрит на это и говорит, 10:26. «Вы не верите, ибо вы не из овец Моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной, и я даю им вечную жизнь, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Поразительно. Смотрите. Для того, чтобы не отчаяться, сталкиваясь с отвержением Евангелия, нам необходимо помнить, Божий план обязательно исполнится. И эффективность этого плана не уменьшается из-за упрямого неверия некоторых грешников. Хочу повторить, вы написали эту фразу, посмотрите. Христианство – это не религия поражения. Включите, если можно, так, чтобы синхронизация у нас была. Христианство – это не религия поражения. Это весть о славной победе Божьего замысла. Христианство – это не религия поражения, это весть о славной победе Божьего замысла. И нам нужно это понимать. И вот здесь Христос, молясь, Он это ясно понимает, Он говорит это в молитве, это давало Ему спокойствие. И нам это очень важно понимать. Знаете, без осознания этого вы придете к отчаянию и унынию, а возможно даже к оставлению служения. Возможно, было у вас такое. Ты проповедуешь, ты говоришь, рвешь душу, молишься. Ты берешь драгоценнейшие истины. Ты понимаешь, что там невероятная глубина, там вечная жизнь. Ты даешь человеку, ты молясь, говоришь ему. А он смотрит на это, как на мусор. Смеется, говорит, какая глупость. И вот иногда в такие моменты отвержения опускаются руки и кажется, ну все, ну это конец. Христианство потерпело поражение. Как же жить дальше? Друзья, Бог свое совершит до конца. Все избранные придут. Они спасутся. Тех, кого Отец дал Сыну, придут, склонятся у ног Сына и обретут спасение. И это то 100% будет. И это то, что дает нам надежду идти дальше. Вот сегодня мы молимся о лагерях, которые будут. В лагерях тоже непросто. С молодыми людьми очень непросто. Иногда ты говоришь с ними, а все, что им надо, им нужен телефон, игры, поиграть, посмотреть. И ты ему говоришь, а его глаза там. И находится взять этот телефон, вышвырнуть куда-нибудь, сказать, слушай, да послушай, я вечной жизни тебе говорю. Работая с подростками, иногда приходишь к унынию, потому что кажется, им ничего не надо, просто кроме комфорта, игры, развлечений. И вот эти истины, они способны нас поддержать в это время. Господи, как бы там ни было, я сею, я говорю, определенное тобой точно совершится, что бы ни случилось здесь. Это дает нам надежду. Мы в команде победителей. Мы победили со Христом. В конце Христос победит. Все задуманное им сбудется, и мы точно с Ним. И это дает надежду двигаться дальше, даже когда ты где-то посреди долины уныния, где-то увяз в грязи. Так будет не всегда. Это не конец. Славное впереди. И вот Христос молится и говорит, которых ты дал мне. Он ясно понимает эту глубокую доктрину. Иисус знал, что у Бога есть приготовленные им люди, и все, что ему нужно сделать, это достичь этих людей. Это не его цель решать, сколько спасутся и кто спасется. Он спасает тех, кого дал ему Отец. Он пришел, чтобы дать им вечную жизнь. И вот здесь, в 3 стихе, интересно, он объясняет суть этой вечной жизни. Смотрите, он говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Интересно, смотрите. Суть вечной жизни не заключается в приобретении просто каких-то религиозных привычек, соблюдении религиозных традиций, обрядов и тому подобное. Суть вечной жизни заключается вот где. В глубоком личном познании Бога Отца через Бога Сына, через Его Сына. Кстати, очень интересно, смотрите. Познание Бога неотделимо от познания Иисуса Христа. Да познает Бога, познает Сына. Познание Бога Отца, оно неотделимо от познания Иисуса Христа. Подумайте вот о чем. Вне Христа Бог – огонь поедающий. Вне Христа, без Христа, Для каждого человека Бог, Он является огнем поедающим. Вы слышите, порой такие глупые идеи говорят, знаете, ну Бог, путь к Богу, он бывает разный, это как на вершине горы, один с одной стороны, другой с другой стороны, третий с третьей стороны. Один идет к Богу через мусульманство, другой идет к Богу там через кришнаитов, третий идет к Богу еще, и все мы идем к Богу, и в итоге все будем с Богом. Это все глупости и заблуждения. Есть туда только один путь к Богу, только один, через Христа. Вне Христа Бог является огнем поедающим. И здесь Христос говорит, да сия же жизнь вечная, да, Он говорит, да знает единого Бога, послана тобой Иисуса Христа. Итак, вот это вторая мысль, которую выражает Иисус Христос в своей молитве, о том, чтобы все это совершилось. Все подаренные Ему Отцом пришли и уверовали, и получили вечную жизнь. Скажите мне, ответил ли Бог на молитву своего сына здесь или нет? Просьба сына будет удовлетворена. Все избранные к отцу, отцом придут ко спасению, придут ко Христу и получат спасение. Мы читаем Деяния 13:48. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Вот одно из осуществлений этой молитвы. Или 2 Фессалоникийцам 2:13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веры истины, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, как все эти компоненты здесь в одном месте. Бог избрал, Бог призвал, спасение во Христе для Его славы. Все это осуществится. Кстати, не только Иисус Христос молился такой молитвой, желая осуществления этого. Апостол Павел, он также желал осуществления Божьего плана спасения и ради этого был готов даже страдать. Мы читаем 2 Тимофею 2:10. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Какие глубокие слова. Друзья, разделяем ли мы стремление Христа и Павла? Молитесь ли вы о спасении людей, которых Отец дал Сыну? Интересно, я читал этот текст и подумал, я никогда об этом не молился даже. Я никогда так глубоко не думал. Все наши молитвы, Господи, пищу дай, благослови на дорогу, машину пошли, помоги бумажки оформить, помоги-то все. А потом мы думаем, что наша жизнь такая приземленная какая-то, где-то волочится здесь по земле, суеты столько много. Слишком мелко. Вот о чем говорит Сын, вот о чем Он молится. И нам нужно молиться и стремиться к этому. Молиться о том, чтобы все данные Отцом Сыну пришли ко спасению. Кто эти люди, мы не знаем. Многие из данных долгое время даже сами не знают, что они даны. Нам нужно проповедовать всем, нам нужно говорить всем и молиться, зная, Господи, Ты приведешь. Определенное Тобой сбудется. Итак, это вторая часть вот этих первых стихов, это молитва Иисуса Христа. Он молится о прославлении Сына. Второе, он молится о осуществлении спасения, вот уникальными словами. И третья, последняя часть, на которую мы обратим внимание сегодня в этой молитве Иисуса Христа, он молится о возвращении в славу. Это тоже очень глубоко, очень интересно. Смотрите 4-5 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славой, которой Я имел у Тебя прежде бытия мира». Интересно, несмотря на то, что Иисусу Христу только предстояло умереть на кресте, он уже говорит об этом как о свершившемся событии. Иисус просит Отца о возвращении в небесную славу. Время земного служения, уничижение Христа подходило к концу, и теперь Иисусу предстояло вернуться в небесную славу, которой Он обладал как Бог всегда. Именно об этом Он просит Отца. Кстати, интересный момент. Вот этот текст вдребезги разбивает верование тех людей, которые думают, что Христос был лишь человеком, и Он или стал Богом, или Он был просто человеком, или Он появился здесь на земле только в момент своего рождения. Он родился, а потом Бог наделил его особыми качествами там, для служения и тому подобное. Это заблуждение. Иисус – Бог вечный, который был всегда. До того, как Он появился на земле, Он был и имел величайшую славу. И вот здесь Он молится о том, чтобы Бог вернул, и о том, чтобы он снова имел эту славу, которую Он имел до этого. Скажите, ответил ли Бог Отец на эту молитву Сына? Конечно. Все, о чем просит Сын, отвечено. Откуда мы знаем? Мы это ясно видим уже исполнившимся в книге Откровения. Откровение как бы приоткрывает нам занавес происходящего там на небесах. И вы смотрите, что там происходит. Откровение 1:12. Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И обернувшись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобному Сыну Человеческому, облеченного в подиры, по грудь опоясано золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая шерсть, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня правую руку свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи от ада и смерти». Интересно. Созерцание небесной славы Христа настолько поразило Иоанна, человека, ведь он же знал его. Он же лежал у груди у него, он был очень близок с ним, он знал Христа, как никто другой. Но когда он увидел его, какой он есть на самом деле, он увидел его небесную славу, мы читаем, он поразился, он пал, как мертвый, в трепете. Это очень важная мысль. Подумайте, мы с вами сегодня поклоняемся и молимся не просто отверженному, униженному и страдающему человеку Христу. Мы поклоняемся и молимся сегодня тому, кто находится на небесах, который обладает всей полнотой силы и славы. Это важно понимать. Подумайте вот о чем. Я слушаю молитвы некоторых людей, и по их молитве можно примерно представить, ну, кто-то мне сказал такую фразу однажды. Вот когда ты молишься, ты где? Перед кем ты? Что ты представляешь себе? Ну, хотим мы или не хотим, когда мы молимся, у нас есть некое представление той личности, которой мы молимся. И в зависимости от того, как мы ее представляем, так мы и молимся. Кто-то представляет, как друга, там, знаешь, там, папочка, подкинь деньжат, там, и начинаются вот эти вот все молитвы. Кто-то представляет, как строгого судью и тому. А кто-то вот, когда люди, та же самая со Христом, когда люди молятся о Христу, я часто замечаю, некоторые представляют Христа, Ну, как вот в детской Библии, знаете, там в ясельках лежит Иисусик маленький, красивенький такой, он вот Иисусик, ну его. А многие молятся, представляя его на кресте, оплеванным, обезображенным, униженным. Я слышу молитвы некоторых людей, они молятся: «О, Господи, как же тебе там тяжело, как же ты там страдаешь, о, Иисус!» И я понимаю, что их представление о Христе, которому они молятся, это та картинка Христа на кресте. Друзья, если мы сегодня так молимся Христу, мы скорее всего, молимся ложному представлению о Христе. Он сегодня не в яслях, Он сегодня не на кресте. Он уже не плачет, он уже не страдает, он уже не испытывает ту боль, которую на кресте испытывал. Он сегодня во всей славе на небесах, все ему поклоняются, он превознесен, вся сила, слава, величие у него там. И мы молимся вот тому, вот той величайшей личности, которая на небесах. Понимаете ли вы это, когда вы молитесь? Какому Христу мы молимся? Сегодня Он в силе и славе. Сегодня Он прославлен. Бог Отец ответил на Его молитву. Он дал Ему эту славу, и Он находится там. И сегодня у нас честь молиться вот этой величайшей личности. И если мы это понимаем, мы будем делать это с трепетом и благовением. Бог дал мне честь открыть рот, извините, перед этой величайшей личностью. И Он мой Спаситель. Он спас меня. Он превознесен выше всего. Он обладает всей властью. Он за меня ходатайствует. Он величайший из всех. И я обращаюсь к этой личности. Он во славе. Это меняет фокус молитвы. Это дает трепет в молитве. Он во славе. И, кстати, однажды в эту славу Он всех нас приведет. Пока мы еще не там, хотя в Его глазах мы уже там. Смотрите, как мы читаем, Римлянам 8:30. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Интересно, прославил. Л. Он говорит о будущем в прошедшем времени. Он уже их прославил. Однажды мы придем к Нему. Но пока мы здесь, а Он там, Он прославленный, Господь Иисус Христос. Интересная мысль, интересная мысль. Итак, мы сегодня только царапнули с вами первую часть этой первосвященнической молитвы. Дальше еще интереснее, глубже, там величайшее, глубочайшее богословие. Но смотрите, я просто начал сегодня, мы коснулись этого, в следующую среду, даст Бог жизни, продолжим. Не просто, чтобы мы сказали: «Вау, как классно!» Давайте будем учиться у Христа. Вот посмотрите на этих 5 стихов. Чему мы должны научиться в молитве, молитве Христов, у Христа для своей молитвы? Что в моей молитве должно измениться? Я бы не хотел, чтобы мы просто послушали, сказали: «Да, ну, хорошо сказал» или «плохо сказал» и пошли дальше. Я бы хотел, чтобы вот каждая истина, которую мы слышим здесь, чтобы она преломлялась в нашей молитве. Я думаю, что Дух Святой может уникально применить этот текст для ситуации каждого из вас, но я бы хотел, чтобы мы помолились сегодня о 3 вещах, о своей молитвенной жизни. Там последний слайд, если можно, пожалуйста, включить его. Давайте помолимся вот о чем. Чтобы целью нашей жизни и целью наших молитв была слава Божия. Вот то, о чем мы молились вначале. Слава Божия. Если так есть, молитесь с дерзновением. Во-вторых, чтобы все избранные Отцом и дарованные Сыну получили вечную жизнь. Об этом молится Отец. Это мы видим у Павла, у апостола Павла. И сегодня мы молимся про лагеря. Я думаю, можем хорошо помолиться этой молитвой, чтобы лидеры этим ободрились, и чтобы Бог совершил свое. Избранные Отцом и дарованные Сыну получили вечную жизнь. И третья мысль, кратко вот для себя, чтобы, молясь, мы понимали, что мы обращаемся сегодня к прославленному Христу. Это величайшая личность, которой мы молимся. Я призываю, давайте мы сейчас помолимся. Мы молились по трое до этого. Давайте по двое помолимся, хорошо? Найдите себе сейчас пару для молитвы. Посмотрите, вот, посмотрите на это, на эти предложенные мой темы. Или просто посмотрите в этот текст. Это все взято вот отсюда, в этот текст. Если Господь вот учит вас вот этой части ума в молитве Иисуса Христа, попросим, чтобы Бог благословил это, стало нашей частью. Чтобы Бог учил нас молиться, как Он.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!